Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:36. Я приветствую вас и приветствую сегодняшнего гостя программы «Иностранцы». Это американский режиссер Мигель Фрэнсис Сантьяго. Мигель, добрый день.
Добрый день.
Я вот с вами здороваюсь, а мы же до эфира, в общем, довольно пространно успели побеседовать. Вы второй американец за последние два дня, который сюда в студию приходит, и я у них у всех спрашиваю: ну, слушайте, вы же вместе там со 111 миллионами американцев смотрели «Супербоу» в минувшие выходные, и вы тоже не смотрели. Как так выходит? То есть мы об этом, говоря мы, я имею в виду российских журналистов, они про Супербоу пишут, что вот в США там рекорды трансляции побиты, полминуты рекламы стоят там сотни миллионов долларов. Угу. Нам отсюда кажется, что это какое-то большое событие. Вы уже второй американец здесь сегодня, здесь на радио, говорите, не смотрите, не интересуетесь. Почему? Почему так случается?
Ну, как сказать, у каждого, наверное, свое мнение по этому мероприятию, которое проходит каждый год в Америке, да. Но я вот, я никогда не смотрел. Я помню, я в детстве смотрел Super Bowl с моим дедушкой, царство ему небесное, да, моему американо-чилийскому дедушке, и, ну, я никогда вот с тех пор не интересовался.
Но потому что это 111 миллионов тогда, кто его смотрит?
Я не знаю. Люди, у которых есть на это время, есть к этому интерес. Я вот лично, я больше предпочитаю soccer, да, то есть футбол. И, ну, как-то никогда не был склонен к этому спорту, как Super Bowl. Потому что там уже в основном ты смотришь на перерыв, как они готовятся к playtime, как они готовятся к новому... то есть от свистка до свистка там процентов 30 игры, а все остальное это...
вот ну это да, вот. Просто хождение по полю.
Поэтому это на американский футбол — это спорт на любителя абсолютно. То есть я вот, например, не понимаю этот спорт.
Сокер или наш футбол ближе?
Ну, во-первых, да, потому что, наверное, опять же, у меня есть по маминой стране русские корни, и мой брат семипрофессиональный футболист, вот, и младший брат. Ну, как-то вот футбол меня никогда не интересовал.
Русские корни есть, чилийские корни есть... украинский какой-то компонент есть? Потому что мы же вас пригласили, потому что общее внимание сейчас к вам здесь в России привлечено как к автору двух фильмов или сюжетов таких больших про Крым и про Донбасс. Как-то с Украиной по семейной линии связаны?
У меня прабабушка, она киевлянка, которая жила в Крыму, вот, Евгения. А по маминой линии, опять же, поэтому, да, есть какие-то украинские тоже.
Сейчас, когда вы... Давайте по порядку. Сперва же был фильм про Крым.
Да, Крым — это была такая инициатива, где я просто... Я позвонил, у меня была идея. Я очень много информации видел. Конфликтующие мне мои друзья и родственники из Америки писали одно. Здесь я на тот момент жил и работал в Москве, и я видел другое. И опять же, вот из-за того, что у меня прабабушка крымчанка, из-за того, что я в детстве, я смутно это помню, но я был когда-то в Евпатории, я решил поехать и посмотреть на это своими глазами. Я позвонил на единственный на сегодняшний день международный network, который дает второе мнение мейнстрим западной медии. Это RT.
Russia Today.
Russia Today, да. И им понравилась эта идея. Несомненно, они выступили как исполнительный продюсер, дали мне еще одного оператора, и мы поехали в Крым. И то, что, конечно, я там увидел, ну, я, в принципе, не думал, что там люди под дулом пистолета, как это описывала мне западная пресса, живут, и их заставляли там голосовать. И,
а это действительно именно так было описано? Что...
Абсолютно. Что вторжение, то есть...
Ну, я имею в виду именно полное... момент голосования. Например, ну, какие-то по-настоящему авторитетные и издания, и просто средства массовой информации.
Под дулом пистолета
NBC,
люди.
Fox, New York Times, все говорили, что люди идут на участки под дулом пистолета, дулом автомата.
Может быть, я утрирую, не знаю насчет всех, но и the image, который они проектировали читателям и слушателям, и зрителям своих СМИ, был определенно такой. И мне было ну, когда я приехал туда и просто посмотрел на ситуацию даже в аэропорту, когда я вот сошел с самолета.
А это какой момент был? Уже после референдума?
Это был, знаете, это был конец июля, начало августа. И я просто вот, пообщавшись с таксистом, как вот, который вез нас в отель, потом, выйдя на улицу, прогулявшись по Севастополю, мы были в Симферополе, в Севастополе, Ялта, Форос, Новый Свет, Лушта, Ливадия, да, то есть несколько разных поместьй, городов и побережья. Мы даже заезжали в какое-то татарское село, да, и вот я честно, я нашел три человека, которые мне за все это время, за две недели, которые я был там, сказали, что они недовольны, что их Россия спасла от кровопролития, которую сейчас они видят, тогда уже видели на Донбассе.
Кто эти люди, чем они занимаются, почему их мнение таково?
Вот была пара в гроте Шаляпина, в котором я был, и это была пара 29 лет, может быть, им было, 28 лет, вот так вот. Они говорили, ну вот, мы выросли в Украине, и мы не понимаем, нам не нравится Путин. Я спросил, а почему он вам не нравится, что он вам лично плохого сделал? Ну, мы не знаем, но вот нам он не нравится. Мы вот читаем новости, читаем украинскую прессу, и мы понимаем, что он нам не нравится. Вот. И, в принципе, мнения были такие. У одной еще девочки в Алуште, ей было 20, где-то 2 года, она говорила, что цены поднялись, цены меняются, люди на этом зарабатывают. Вот. Ну, я как бы ей объяснил, что, наверное, это просто transition, да, это такая транзиция, которая собой несет какие-то ущербы финансовые, и рано или поздно это все должно выстроиться. Но это нормально, потому что время нелегкое, там на Донбассе война, здесь в Крыму это было предотвращено, по сути. Это, как угодно это называют, аннексия.
Ну, вы убеждены, что в случае, если бы Крым не вошел в состав России, на его территории тоже бы развернулись боевые действия?
Ну, учитывая, что мне люди чуть там в лицо не надавали пару раз, когда я просто ходил по улице и говорил по-английски, и люди говорили, ты откуда, что ты хочешь, ты хочешь показать, что здесь все по-другому, мы будем стоять за нашу землю до последнего. То есть люди были довольно агрессивно там уже тогда настроены, что если что, то они возьмут в руки все, что угодно, и будут отстаивать свои интересы.
Как эти интересы может сформулировать тогда, на тот момент? Ну, то есть сейчас то, что мы видим в Донбассе...
Узнав историю Крыма, я понял, что это действительно 7 лет или 8 лет чуть-чуть... 8 лет старше, чем Америка, Крым. То есть он был основан Екатериной в 1070-83 году официально.
Наверное, про Севастополь речь идет.
Ну, как, не знаю, как город, как
ну, как место, как столица, где прибывают русские, которым занимаются, которые осваивают русские.
Наверное, да. И, конечно, погибшие, сколько там было крови пролито советской, да, российской, империи и так далее, из-за Севастополь и... Опять же, да, за эти побережья.
Не спрашивали у людей, а если они все это сознают, если они сознают все это родство с Россией неразрывное, почему на протяжении четверти, ну, даже не четверти, но почему на протяжении вот этих десятилетий они были согласны
они не были
считать
согласны,
себя украинцами?
Они не были согласны. Я общался с разными активистами, которые рассказывали, что в 95-м году или вот в это время президент Крыма на тот момент был президент же Крыма, Республики Крым. Uh-huh. Он пытался неоднократно создавать митинги и референдумы, на которые люди были готовы идти, люди были готовы голосовать, потому что люди были в шоке, что нас не спросили ни раз, ни два, ни три, в конце концов, хотим ли мы оставаться в Украине или быть присоединенными не после развала Советского Союза, да, не в 95-м году, когда они пытались это сделать еще раз референдум. А что с ним произошло тогда? Он был отравлен или на него были покушения со стороны украинского правительства, и его изгнали в Россию. То есть и были попытки многих, скажем так, патриотов России, на которые люди были готовы идти, потом они поняли, что их голос просто не услышат, что их голос постоянно, когда они его оглашали, его потушают.
У нас просто не так много времени. Вот сейчас мы получили некое представление о вашем фильме о Крыме. Сейчас несколько комментариев от наших слушателей, а потом к разговору о вашей работе в Донбассе. 38-й хохочет и говорит: «Russia Today mainstream. Ха-ха-ха, вы сделали мой день». Russia Today, насколько серьезно влияние медиа за рубежом в англоязычной
среде? Сейчас Виктория Нулан недавно обвинила нас в том, что у нас очень маленький охват международного зрителя, но это не так, потому что у нас есть RT Arabic, Spanish, UK, Germany, с недавних времен немецкий канал. Хиллари Клинтон не так давно тоже заявляла, что Америка проигрывает информационную войну, которая сейчас идет. И после Крыма, после того, что я увидел в Донецке, после того лжи, которую я увидел, которую западные СМИ льют в этом грязном нарративе, который сейчас идет на Россию, я начал интересоваться, а кто управляет западными СМИ, а как американские СМИ. Так вот, 6 корпораций управляют 95% того, что американцы слышат, видят и читают в Америке. Это крупнейшие компании: Fox, CNN, New York Times и так далее.
Вы исследовали российский медиарынок с этих же позиций?
Абсолютно. Никто не говорит, что медиа не поддерживает интересы правительства. Но я как американец вам скажу, если Америка имеет право обвинить Саддама Хусейна в орудии массового поражения, представить эти ложные доказательства в ООН, начать защищать, в кавычках, свои интересы, океаны от американской границы, и при этом получить поддержку мира, но Россия не имеет права защищать свои интересы, своих бывших земель, и интересы свои в конфликтных зонах 700 километров от Москвы, даже не от границы России, а от Москвы, то, знаете, я считаю, что уровень лицемерия сейчас в западном мире и среди российских либералов, которых я не понимаю впрочь,
кого вы числите среди российских либералов? Тех, кто выводил людей на марш мира, болотные площади, вот Сахарова? Вот все,
да, это люди, которые просто... Это вот как бы... Я как русский американец, да, я не буду говорить конкретно. Я считаю, что это абсурдно отстаивать интересы американской нефтяной гегемонии, которая, по сути, сейчас занимается империализмом и тактичной пропагандой, такими фильмами, как American Sniper, да, американский снайпер, может быть, смотрели.
Нет, это сюжет как-то связан с событиями в Донбассе?
Ну, как вам сказать, он сейчас поглощает патриотизм американской армии, которая, по сути, в Ираке выполняла кровавую войну, правительственную войну за profit и gain, то есть за цели выгоды и нефти. То есть... Я не знаю, как объяснить людям, которые живут в России, что если вы поживете в Америке хотя бы год и просто будете зомбированы нашей медией, которая каждый день вам зомбирует, что мы лучшие, что мы exceptional, что мы уникальны, что мы имеем право в стране, которой 249 лет, грубо говоря, да, посягать на 24 госпереворота, которые мы проспонсировали за последние 30 лет, 77 вторжений или, опять же, проспонсированных proxy wars, то есть такие небольшие войны, как Афганистан, Вьетнам, да, Ирак и так далее, с 1776 года, что мы имеем право сбросить 2 атомные бомбы на Японию и уйти безнаказанными. Но при этом сейчас агрессор и террорист и некий империалист Путин. Я недавно был в Польше, вот снимая сюжет про мой новый фильм, который скоро выйдет на канале Арте, мировое вещание, War for Your Mind, битва за твой разум. И в Польше люди уверены, что Путин скоро придет в Польшу. Это насколько абсурдное, медийное, наглое, криминальное зомбирование идет сейчас в Прибалтике, в Польше, в Германии, в Европе и в Америке против России. Это то же самое, как Гаддафи, это то же самое, как Саддам Хусейн. Это люди, которые пытались пойти против нефтяного доллара. Гаддафи хотел создать динар, единую африканскую валюту, золотую, убрали. Саддам в 2000 году начал продавать за евро нефть, а в 2003 году нашли претекст, за который можно его убрать, убрали. Путин создал БРИКС, Евразийский союз, начал de-dollarization, процесс
дедоларизации.
Именно, да. тоже стал врагом номер один американской нефтяной гегемонии. Я, как американец, считаю, что это неправильно, это нечестно, это лицемерно. И нормальные awakened people, люди, которые пробужденные, которые могут мыслить глобально, должны понимать, что сейчас идет геополитическая шахматная игра, где Россию выбрали как жертву. И я, как человек с русскими корнями, не могу позволить своему американскому правительству издеваться над моей второй половиной. Это ужасно. Это нечестно. Это я разочарован в своей стране, как американец.
Вы рассуждаете о глобальной геополитике, а когда вы были в Донбассе, там люди о чем-то подобном готовы разговаривать? Или они там перед собой иные совершенно цели
видят? Люди, конечно, очень локально все. Не у всех есть доступ к этой информации и время. Поэтому мой следующий фильм как раз даст людям факты, как ЦРУ еще с 50-х годов внедряло своих главных редакторов, режиссеров, журналистов во все СМИ Америки под названием CIA Project Mockingbird. Это был такой проект. Nightingale, проект ЦРУ, тоже 1960-е годы. Первая ультранационалистическая армия, созданная во Львове, с целью русофобии. Америка давно хочет подорвать Россию за счет Украины. Это сейчас мы видим. В Донбассе люди видят это все, конечно, гораздо локальнее. У них там есть между собой там Оплот, с недавнего времени Игорь Николаевич Безлер, с которым я тоже общался, когда я был в Донецке, да, и у них там какой-то спор. То есть идут межополченские...
То есть между ополченцами тоже есть некие трения, некие конфликты.
Абсолютно.
На какой почве? Это...
Ну как, выстраивается, конечно, новая власть, и люди говорят, что там Путин, там Кремль, но я не понимаю этого, потому что если бы там был Кремль, там было бы какое-то единое, наверное, какой-то регламент и cooperation, там кооперация полная, но там, по сути, вот я был в аэропорту, я был на фронтах, я общался с ополченцами, я видел там русских добровольцев, там их процентов 10-15 максимум. И вот эти вбросы информационные в украинской медии, это даже не пропаганда, это просто вбросы фейков, чтобы оправдать потери украинской армии и не дать украинскому народу понять, что на самом деле отстаивают Донбасс, а просто обыкновенные люди, отцы, шахтеры и так далее. Я видел паспорта этих людей.
С каким намерением эти люди отстаивают Донбасс? Они хотят совершенной независимости от действующего Киева, они хотят федерализации того, о чем мы говорим на протяжении уже года.
Я вот понял, что многие из них не за Россию и не хотят быть с Россией, но не хотят быть с коррумпированным правительством, которое сейчас в Украине.
Среди их целей есть свержение действующего правительства? Ну, если
в Украине?
Хотят быть с
Россией. Они хотят просто установить границы, как я понял, Новороссии. Это то, что их интересует. Они не хотят наступать. Они хотят вернуть, отстоять земли, которые исторически принадлежали Новороссии, и тоже из истории, как я понимаю, это государство или эта земля существовала там до 18-го года, 1918-го, если не ошибаюсь, когда Ленин это...
сделал это частью украинской АСС... Нет, это было позже. Ну, так или иначе.
Вопрос, в этом районе, да.
Вопрос вот какой. А если Россия сейчас выступит с инициативой о присоединении этих территорий, подобно тому, как произошло с Крымом. Большинство поддержит эту идею?
Я думаю, что большинство...
Я понимаю, что
я общался, опять же, с людьми на улице. Они действительно голосовали за автономность. Кто-то из них был пророссийски настроен. Это я говорю про дончан, которые там живут. Но люди действительно голосовали. Это действительно было. Этот референдум был. И недавнее повторное голосование, где уже были представители европейских стран, обозревающие, не от ОБСЕ, а от похожей организации, не помню, ОСЦЕ, как-то она так называлась. Голосования были. Люди действительно не хотят быть под вот этим вот прозападным, украинским, русофобским правительством, которое сейчас в Украине. Это просто, мой фильм «Донец глазами американца», который люди могут посмотреть на YouTube, и «Крым глазами американца», особенно Донецк, да, я просто показывал жизнь в разных районах Донбасса. Там нету пропаганды, люди меня обвиняли в постановке, еще в чем-то. Скоро на моем влоге и на канале RT Documentary на нашем сайте будет выложен влог с кадрами, которые не вошли в фильм, где можно будет посмотреть все спорные вопросы, которые люди задавали по этому фильму. Но суть того, что я видел войну, я видел трагедию, и люди умирают, и западный мир на эти человеческие правонарушения закрывает глаза.
У нас остается мало времени, буквально 4 минуты. Давайте попробуем в формате такого блица ряд вопросов от слушателей из сайта, из СМС-портала. Юрий спрашивает, оружие тогда откуда современное у этих людей, воюющих в Донбассе?
Знаете, это не современное оружие. Мне кажется, у российской армии, если даже просто зайти на открытые сайты, можно увидеть совершенно другое оружие, уже другого поколения. Это старое поколение. И даже есть... И вы не представляете, сколько там складов и в Артемовске, и заводов, которые производят снаряды, производили автоматы и так далее. И даже если мы предположим, что какую-то часть оружия Донбасс получает от России, неужели, как я уже ранее говорил, Россия не имеет права отстаивать интересы своей страны не за океанами, не у нас в Средней Азии, как это делают некоторые страны, а 700 километров от столицы России.
Вопрос от Сергея из Одинцова. Вы не боитесь прослыть предателем? Ведь это интересы вашей страны, какими бы плохими они не были. Не боитесь действительно, может быть, однажды попасть в какие-нибудь черные списки? Вас, может быть, обратно
журналисты,
в страну
не пустят? Не, журналисты попадали не то что в черные списки. Вот коллега моя Наоми Уолф, которую, кстати, я в моем новом фильме интервьюировал, ее ставили на список людей, которых TSA, вот это вот, которые обыскивают вас перед рейсом, причем именно внутри страны, они ее задерживали на час, на экстра час, допрашивали, просто так, просто потому что она писала про то, как Америка после 11 сентября, по сути, стала неким полицейским штатом, где права человека конституционные, заведомые Америкой, начали систематично убираться. И я как американец могу ее понять, потому что, по сути, мы теряем Америку. Наши founding fathers, как я уже говорил, то есть отцы основатели. Америки, основатели, они никогда не хотели империалистическую Америку, они никогда не хотели давать частному лицу контролировать деньги, как сейчас Federal Reserve, просто имеет, это частная корпорация, частная компания, печатающая доллар. Они никогда не думали, что, по сути, люди будут служить правительству, а не наоборот. Правительство в Америке сейчас не служит людям. У нас в Америке 51% школьников, окей, за уровнем...
ниже среднего уровня по качеству образования.
Нищеты, именно нищеты. Poverty, абсолютно. Это люди, которые получают welfare, которые получают food stamps, то есть специальные пособия на еду и так далее. Но об этом никто не узнает здесь от наших новостных каналов, потому что мы про это не говорим в Америке.
Вопрос от 21-го, примерно продолжая это ваше соображение о том, кто что говорит. Он говорит, как нам, простым жителям, бороться с информационными монополиями? Вопрос. Что читать, что смотреть? Вот есть Russia Today.
Альтернативные медиа. Вот люди мне говорят, как ты там, Russia Today, это state-controlled media, это state government, ну, то есть...
Государственная средства массовой информации.
Да. Но она мне не говорит, что делать. Я там только потому, что другой канал, там, Vice News, не играл бы мой фильм про Крым. Они бы его не купили, не взяли. Потому что то, что я там увидел в Крыму, а я увидел то, что я увидел. Uh-huh. Like, I'm sorry. И вы можете меня обвинять в чем угодно, но я видел то, что я видел своими глазами. Но Vice News не будет такой фильм играть. Russia Today предоставляет людям, как я, то есть западным журналистам, документалистам, да, выход в альтернативные средства массовой информации, которые дают второе мнение mainstream media, которое сейчас на Западе. Поэтому я советую всегда брать два источника информации и смотреть в середину. Все, потому что правда где-то там. И, конечно же, использовать free sources of information, которые я обязательно представлю в моем следующем фильме War for Your Mind, «Битва за ваш разум», который скоро выйдет на канале Russia Today.
Благодарю вас. Это анонс от Мигеля Фрэнсиса Сантьяго, американского режиссера, автора фильмов о Крыме, Донбассе и в районе Гальянова, между прочим, тоже. При случае можете посмотреть это все в YouTube. Благодарю за визит. Информационный выпуск далее.